Евангелие Матфея, 17 глава, 24 стиха до конца. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: „Учитель ваш не даст ли дидрахмы?“ Он говорит: „Да“. И когда он вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? Сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. Иисус сказал: „Итак, сыны свободны, но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у нее рот, найдешь сатир, возьми и отдай им за меня и за себя“». Нравится вам эта история? Здесь есть слава Божья, а? В чем вы видите славу Божью вот в этой вот истории? А? Рыбу поймали, статир, деньга такая, из рыбки, еще. Как сказал, так и получилось. Очень интересно. Скажите, а вот вы видите славу в том, что Иисус отдал эту подать? А, учит нас так делать. Вы даете подать на храмовую, а? Ну как так? Вы приходите в синагогу, они до сих пор платят эту подать, вы знаете? У них есть такая вот такса. Нужно вот каждый год, один раз в год давать эту таксу. Специально на храм. До сих пор. Нет. На храм? Скажите, а Иисус должен был платить этот налог? Не должен был платить. Или должен был? Или должен был? Или не должен был? Сыны свобод. Так он должен был платить или не должен был? Он не должен был. Но давай заплатим. Вы видите в этом славу Божью? Вот он был свободный, скажите. Был свободный, да? Иисус мог не дать. Он мог сказать этим собирателям дидрахм, сказать: «Ребята, мы свободны. Вы идите тут к тем, которые не свободны. И у них собирайте дидрахмы». Мог бы так сказать? Но что он сделал? Чтобы не искушать, чтобы не соблазнять, чтобы не устроить с ними ссору, чтобы не поругаться с ними, он говорит: «Пойди и отдай, потому что я свободен, и ты должен быть свободным». И это решение отдать не потому, что они требуют, а потому что ты принял это решение внутри себя. Просто отдай. Это дорогого стоит. Так может поступить только свободный человек. Конечно же, я нахожусь под впечатлением наших осенних каникул. Это было замечательное время. И одно из событий, мы смотрели кино. Вы смотрите кино? Вот мы тоже смотрели, называется «Северная стена Эгера». Там два парня, молодых, из Баварии. Одного зовут Тони Курт, а второго зовут Андреас. В общем, два крутых альпиниста поднимаются на гору. Они используют свои собственные выходные. Они в кузнице изготавливают себе снаряжение. Представляете себе? Они говорят: «Нам еще 20 крюков надо сделать». И они дын-дын-дын-дын. Представь, кто-нибудь из альпинистов: «Мы делаем такое?» А они так делают. Это просто... В общем, может быть, для меня это удивительно. Это такие вот энтузиасты, для которых вот подняться на какую-то вершину — это в удовольствие. И вот к ним приходит известие. А бросили клич о том, чтобы подняться на северную стену Эгера. Последняя проблема в Альпах. Нужно ее решить. И вот Тони, он говорит: «Не, я туда не пойду». А его друг Андреас говорит: «А почему, Тони?» А он говорит: «А я не хочу. Потому что я хожу в горы. Потому что когда я хочу, это моя жизнь, это мое увлечение. Это то, от чего я получаю удовольствие. Зачем я должен подчиняться каким-то лозунгам и идти куда-то там на какую-то гору за 600 километров от родного дома, чтобы совершить восхождение или там подвиг какой-то ради какого-то призрачного, какой-то идеи государственной?» А Андреас говорит: «Ты не просто так ходишь в горы. Ты должен». А Тони говорит: «Нет, я не должен». Но вы знаете, прошло несколько часов, он полежал у себя на кровати и подумал: «Не, я должен. Я действительно должен». И пошел на эту гору. И они оба там погибли. Трагическая история. Это драма на самом деле. Этот фильм о том, как люди, ведомые не их идеей, чужой идеей, совершенно чужой идеи, погибают на скале, которая так далеко от них. Они даже не хотели туда идти. Они до этого получали удовольствие от гор. А тут кто-то их заставил, заморочил голову. И они 600 километров преодолели на велосипедах, потому что денег не было на поезд. Приехали к этой горе, ели ячменный суп для того, чтобы потом подняться на эту гору и там замерзнуть насмерть, свалиться вниз и разбиться в конце концов. Тони боролся боролся дольше всех. Но в конце концов он повис на веревке в 3 метрах от спасателей и умер. Трагедия вообще конкретная, ребята. Почему это произошло? Хороший вопрос. У меня другой к вам вопрос. Вы помните битву Давида и Голиафа? Почему Давид победил в этой битве? Какой был Давид? Какой он был? Молод? Красив? Неопытен? Дурень? Кто? Какой он был? А? Такой был? Бесшабашный? Какой он был? Рубаха парень? Или сильный воин? Да, интересно. Смотрите, что написано. Он пришел в этот стан. Вы помните, как он попал вот на эту битву? Ему папа говорит: там братья твои старшие, они как бы воюют. Ты им принеси что-нибудь покушать. И вот твой начальнику немножко отнеси, все такое. Он говорит: ну ладно, пап, сказал, пошел. Взял он эту сеточку, рюкзачок, пошел к этим братьям своим, пришел: братья, привет, вот вам это самое. И тут он слышит, как Голиаф выходит на середину этого поля и начинает орать: идите сюда, кто со мной сразится, и все такое. В общем, всякими разными словами поносить народ израильский. И вот Давид слушает это и думает: ух ты, интересно. Но при этом все это происходит вот рядом с братьями, да? И там есть другие люди. И вот что написано. 17 глава 1 книги Царств. И говорили израильтяне, 25 стиха: видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Ух ты, очень интересно. Дом отца его сделал свободным в Израиле. Послушайте, от кого они были не свободны? А? Налоги. Ага, интересно. Так, смотрите, что кричал этот человек, Голиаф. Зачем вышли вы воевать? Не филистимлялин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Когда читаешь этот стих, я думаю: Голиаф, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что вы рабы Сауловы? Он говорит: я филистимлянин, а вы Сауловы рабы. Очень интересно. Он как бы противопоставляет себя и вот это вот все. Правда? Очень интересно. Я стал сегодня копать. Кто же такие филистимляне? Филистимляне – это, на самом деле, это палестинцы. Филистимцы или палестинцы – это все одно и то же. Это все производное, понимаете? Палестина от филистимлян. Или Палестина потому названа Палестиной, потому что филистимляне там жили. Филистина, совершенно верно. Так вот, это люди моря. У них никогда не было царя. Они всегда жили по своим городам. И они консолидировались, когда возникала какая-то нужда и проблема. Это была продвинутая нация. Они изготавливали оружие из металла. Это были, ну, достаточно свободные люди, свободолюбивые. Они приплыли когда-то с Крита, и вот они жили на этой земле. Это были свободные люди. И вдруг они обнаруживают, что в Израиле теперь есть царь, который всем этим государством управляет. И он теперь выходит и говорит: вы все Сауловы рабы. Очень интересно. Мне кажется, что Давида вот это вот положение Саулового раба достаточно тяготило. Ему не нравилось это. Почему я так думаю? Посмотрите, что происходит. Давид выслушивает о том, что Саул обещает выдать свою дочь и все такое. Но самое, что интересно, сделал бы свободным в Израиле. Потом он спрашивает еще раз у других: это правда? Посмотрите 27 стих. Сказал ему народ тоже те же слова, говоря, что это сделано будет тому человеку, который его убьет. Потом третий раз он опять задает этот вопрос, и люди опять на этот вопрос ему отвечают. Посмотрите, когда народ израильский стал рабами? Несколько лет назад. Несколько лет до этого, пару лет прошло, всего лишь-то, совсем чуть-чуть, совсем не так долго прошло. Где был в это время Давид? Он пас своих овец, он просто был на поле, он был самым младшим, и с ним никто не считался. Помните, когда пришел Самуил в этот дом, он говорит: покажи мне своих сыновей, я пришел с миром, я пришел помазать одного из них. И Иисей подводит к нему старшего, потом второго, третьего, и так совсем вместе, да? А теперь, это все твои сыновья? О, нет, у меня еще есть маленький, он пасет овец. Давид пасет овец. Он где-то там. Но при этом он чувствует себя несчастным человеком. Судя по его псалмам, нет. Он научился получать удовольствие от того, что он пасет овец. Он научился получать удовольствие от своего рода деятельности. Понимаете? Он наслаждается этим. И более того, он делает эту работу с удовольствием и очень качественно. Потом, когда он приходит к Саулу и говорит: я тот парень, который пойду на этого великана. Саул ему говорит: слушай, так ты же как бы неопытный, ты же мальчишка. Он говорит: Саул, это моя жизнь. Я пасу овец. Но когда приходит зверь, я нападаю и разрываю этого льва. Когда приходит медведь, я тоже его убиваю. Я борюсь за свое стадо. И я отстаиваю его, потому что я пастух. Я получаю радость и наслаждение от того, чем я занимаюсь. Это мое решение. И поэтому я пойду на этого человека. И я его убью. Саул говорит: слушай, Давид, давай-ка одевайся. Вот тебе тогда мои доспехи, вот тебе мое железное копье, вот тебе там это, шлем на него напялил. Тот походил и говорит: нет, что-то я себя чувствую как-то неправильно. Я свободный человек, мне не нравится все это. Я не привык в таком облачении находиться. Это не мой образ, мой образ другого. Мой образ такой, он взял себя все, снял, пошел и набрал камушков. Вот он уже экипирован, он просто идет. И когда он идет на Голиафа, он говорит: ты на меня идешь с копьем и мечом, а я иду на тебя не за Саула, помните? Не ради его доченьки, не ради каких-то богатств. Я иду во имя Господа Бога Израилева. Это совсем другой человек. Вы знаете, я подумал, Самуил помазал его в царя, делал его преемником царства Саула. Почему именно Давид, а не какой-то другой? Потому что Давид был свободным. Ему было неинтересно, что думает Саул. Ему было неинтересно, что думает его брат. Его брат осек и говорит: что ты сюда пришел? Знаю твой дурной характер, ты пришел поглазеть на войну. А он говорит: что ты такое говоришь? Какая-то глупость. Пошел заниматься своими делами. Давид был абсолютно свободным человеком. Он был свободный. И помните, с кем подружился Иоаннафан, сын Саула? Был ли свободный в этом царстве кто-нибудь? Когда Самуил помазал царя Саула, он сказал такие слова. Смотрите, что он сказал. Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет, приставит колесницам своим, сделает всадниками. Будут они бегать перед колесницами его, поставит у себя 1000 начальниками, 50 начальниками, чтобы они возделывали поля его, жали хлеб его, делали воинское оружие, колесничный прибор его. Дочерей ваших возьмет, то есть сыновей он забирает, дочерей ваших он заберет, они будут составлять масти, варить кушанье, печь хлеб. Ага, сыновей забрал, дочерей забрал, дальше. Поля ваши, виноградные, масличные сады ваши лучшие заберет себе, отдаст слугам, а от посевов ваших и из виноградных садов тех, что осталось, он десятую часть тоже заберет себе. И рабов ваших, и рабынь, юношей ваших, лучших, и ослов ваших возьмет в употребление. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть. И сами вы будете ему рабами. Вот что сказал Самуил народу израильскому. И люди сказали: да, да, хорошо, мы будем рабами. Не проблема, пусть только будет Саул. Пусть будет Саул, они сказали. Мы готовы на все. Пусть будет царь. Как у других народов. Но они рядышком жили с филистимлянами. И филистимляне доставляли им больше всего проблем. Но они были свободными. И когда они пришли, Голиаф им кричит: да вы же рабы Сауловы! Что вы можете без него? Вы ничего, ни на что не способны. И вот это огромное войско стоит перед ним. И все трусят, потому что ни на что не способны. Потому что у всех эта идея, она не срабатывает. Правда, знаете, вот когда вот что-то пытаешься сделать, и опять не срабатывает. Как будто бы заела эта пластинка. Не появляется мужественного человека. Он же приходит который день на это поле и все зовет: ну идите сюда, ребята, ну кто-нибудь. Обзывается последними словами. Братья и сестры, я хочу, чтобы в нашей церкви были свободные люди. Чтобы каждый из нас сказал: я свободный человек. И я делаю решение, принимаю решение в своей жизни не потому, что меня заставляет пастор или проповедник, или благовестник, или мама с папой, или кто-то еще, старший товарищ, а потому что это моя жизнь. И я это принимаю решение всего сердца и навсегда. Да. Вы знаете, я в своей жизни принял несколько очень важных решений. Первое решение в 11 лет, наверное, никогда не пить спиртное. Никогда не пить. Это было мое персональное решение ребенка. До сих пор я капли не попробовал, ничего. Я не знаю на вкус пива или там водки. Не знаю. Я об этом вам говорю, всем об этом говорю. И когда люди говорят: ой, как же так? Это мое решение. Я свободный человек. Я никогда не курил. Это мое решение. Я никогда не изменял своей жене и никогда это делать не буду. Это мое решение. Многие могут сказать: какой же ты зомбированный, тебя там в этой секте просто заморочили твою голову. Нет, я свободный человек, и я принял для себя это решение. Больше того, я счастливый человек, и вы знаете что? Когда встречается на моем пути такой Голиаф, который говорит: иди сюда, ты раб. Я не раб, я выйду против тебя, и я одержу победу, потому что я это решение принял вместе с моим Богом. Сегодня я с моей Наташей рассуждали о том, что хотел бы я прожить свою жизнь заново. Вот хотели бы вы прожить свою жизнь заново?
правильного?
Что-то изменить, что-то поправить.
А?
Провокационный вопрос.
А я подумал, а зачем мне жить свою жизнь заново?
Зачем? Я сделаю то же самое, что я сделал до сих пор.
Самые важные решения я принял, и я их приму еще раз.
Я женюсь именно на моей Наташе. Мы обязательно поедем в Петербург учиться. Мы обязательно вернемся. Мы обязательно сделаем то и другое. Обязательно у нас будет Марк. Это мое решение. Обязательно окажусь здесь. Ничего не изменится. Зачем мне проживать заново жизнь? И вы знаете что? Я несовершенный человек. Но основные решения в своей жизни я благодарен Богу. И я это сделал как свободный человек. Я их принял как свободный человек. Братья и сестры, хотите увидеть славу Божию? Принимайте свое решение как свободные люди. Будьте свободными и делайте что-то. Не потому что вас заставляют, потому что вас поругают, а потому что это вы так решили для себя. Я такой человек. Я буду делать или я не буду делать? Вы слышите? Принимайте решение самостоятельно, как свободные люди. Скажите сам себе. Вот сам себе скажи. Я свободный человек, Господи. Я буду принимать решение, как свободный человек. Я вам скажу, что сегодня я что-то делаю в своей жизни не потому, что я свободный, а потому, что меня что-то понуждает. Но есть вещи, которые я делаю, как свободный человек. И я стремлюсь, чтобы все мои решения, все мои действия, они совершались мною от всего сердца. Не потому, что меня толкают, а потому, что мне это нравится. Я получаю от этого удовольствие, потому что я хочу это сделать. Братья и сестры, будьте благословенны и помните, что вы свободные люди. Аминь. Давайте встанем. Милосердный и всемогущий Господь, спасибо тебе большое за то, что ты являешься свободной личностью. И ты принял решение спасти каждого из нас. Ты принял решение, Господь, стать человеком, стать похожим на нас, сойти на эту землю и прожить человеческую жизнь в человеческом теле. Ты принял решение принять мученическую смерть на кресте Голгофском. Ты принял решение стать моим спасителем, спасителем множества, миллионов людей на этой планете. Господи, а я принял решение следовать за Тобою. Я принял решение любить Тебя всем Твоим сердцем. Я принял решение открыть для Тебя свое сердце. Это мое решение, Господь. Я это принял как свободная личность, как искупленный Твой Сын. Спасибо Тебе, Господи, за прекрасный пример. Я молюсь за моих братьев и сестер церкви. Господи, помоги нам не глупить и не делать что-то с надрывом, но быть свободными людьми, принимать решения от всего сердца и следовать за Тобою смело. Господи, и любой Голиаф, любой великан пойдет перед нами, потому что мы пойдем и будем сражаться с этими искушениями, с этими невзгодами именем Бога нашего, великого и всемогущего, Отца, Сына и Святого Духа. Господи, храни нас на путях наших, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.